Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кто называет ураганы? Гость «Американского часа» – метеоролог Скотт Кайзер. Миф Элвиса Пресли. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Джон Рид. В жизни, в книге, в кино и в театре. Сезон урагана в этом году выдался просто сокрушительным. Об этом свидетельствуют пострадавшие – Техас, Флорида, особенно Пуэрто-Рико, где до сих пор полуостров без электричества. Впервые более чем за 100 лет 10 ураганов за сезон обрушилось на Америку. И у каждого свое вполне человеческое имя. В этом году их зовут так – Франклин, Герт, Харви, Ирма, Хозе, Катя, Ли, Мария, Нейт, Офелия. Некоторых это возмущает. Если уж крестить стихийное бедствие, написал один читатель в «Нью-Йорк Таймс», то лучше использовать угрожающие имена, например, Путин. Что-то мне подсказывает, что в России это многим понравилось бы. Раз не любят, пусть боятся. Так или иначе, за этим ученым обычаем стоит древнее антропоморфное суеверие. Не зря после нападения урагана Катрины на Новый Орлеан метеорологи исключили это имя из своего перечня. Больше урагана Катрины никогда не будет. Есть в этом жесте что-то трогательное и по-детски наивное. Мы никак не можем примириться с безразличием природы. Можно подумать, что людям проще иметь дело с разумной силой ненависти, чем со слепой стихией. Возможно, дело в том, что дав урагану человеческое имя, мы как будто заставляем его нам представиться и тем превращаем анонимную угрозу в знакомое зло. Во всяком случае, мои родители, которые прожили 25 лет на Лонг-Айленде, прямо на берегу океана, каждый ураган знали, так сказать, в лицо и всегда называли по имени. Осень для них была тревожным временем. Один ураган грозил отрезать дорогу в магазин, другой – залить соленой водой лужайку и угробить елку, у которой мы встречали Рождество. Третий мог нарушить непрерывную телевизионную связь отца с Москвой. Четвертый – отключить электричество, заставив мать лихорадочно готовить вынужденный пир из спасенных из теплого холодильника припасов. Но когда к острову шел по-настоящему страшный ураган четвертой, а то и пятой категории, родители забирались на второй этаж и сидели в темноте, держа в руках самое дорогое – свадебные фотографии и американский паспорт. Короче, даже в наших далеких от тропических морей краях ураганы – повседневная реальность. Поэтому для каждого американца, живущего на Атлантическом побережье, человеческие имена ураганов всегда что-то значат. Чтобы узнать, кто и как называют ураганы, мы предлагаем вниманию слушателей в рамках нашей новой рубрики «В тему дня» интервью с метеорологом Скоттом Кайзером, менеджером Североатлантического региона при Национальной службе погоды. Беседу вела корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Сезон ураганов в разгаре, и у вас дело, наверное, не в проворот. А что мы, собственно, называем сезоном ураганов? И сколько ураганов бывает в один сезон?
В нашем регионе сезон длится с 1 июня до конца ноября. Наш регион включает территории Северной Атлантики, страны Карибского бассейна и Центральную Америку. Обычно в сезон бывает 10-11 серьезных бурь, из которых 6 превращаются в ураганы.
В какой момент своей жизни шторм превращается в ураган?
В Соединенных Штатах мы называем ураганом ветер, достигающий скорости 118 или более километров в час. Важно, что ветер не прекращается в течение продолжительного времени. Кроме ураганов, в нашем регионе бывают тайфуны. Они все из одной семьи тропических циклонов. Разные страны и регионы мира определяют их по-разному. Так, Соединенные Штаты называют их ураганами. В Западном Тихоокеанском регионе вокруг Японии их называют тайфунами. Для других регионов они просто циклоны. Но это один и тот же зверь. Ветер со скоростью 118 или более километров в час.
И в этот момент ураган получает имя.
В действительности, ураган получает имя, когда он еще только тропический шторм, в момент, когда скорость ветра достигает 62 км в час.
И кто же дает им имена?
Этим занимается Всемирная метеорологическая организация при ООН, находящаяся в Швейцарии. Весь мир разделен ею на несколько регионов. Я представляю регион, в который входят Соединенные Штаты, страны Карибского бассейна, Центральной Америки и Бермудские острова. На проходящем каждый год совещании страны региона решают, какими именами назвать ураганы. Существует 6 списков имен на 6 лет. Использовав все, мы возвращаемся к первому списку, и все начинается сначала.
И какие же имена в этих списках? На каждую букву алфавита? На все 26?
У нас нет имен на все буквы алфавита. На букву Z, например, вообще мало имен, поэтому мы ее опустили. У нас есть имена на 21 букву.
Хорошо, если бы ураганов на все буквы не хватило. Но на 2007 год предложены такие имена. Андре, Барри, Шанталь, Дин, Эрин, Феликс, Габриэль, Умберто, Ингрид, Джерри, Карен, Лоренцо, Мелисса, Наэль, Ольга, Пабло, Ребекка, Себастьян, Таня, Ван и Венди. Здесь есть и женские, и мужские имена. Так было всегда, только имена?
Да, это так. Причем первый предложенный список содержал только женские имена, а так было до 1979 года, когда в список вперемешку добавили мужские имена. И такой метод использования женских и мужских имен работает довольно хорошо. У каждого региона мира списки состоят из характерных для народов, населяющих эту территорию, имен. Отдельно для Южного Тихоокеанского региона, отдельно для Северного, для Атлантического. И это удобно и в письменных, и в устных сообщениях. Нет путаницы, которая может возникнуть, когда шторм определяют его координатами, широтой и долготой.
Бывает такое, что ураганов больше, чем имен?
Да, такое было в нашем Атлантическом регионе в 2005 году. Имена закончились, а ураганы продолжались. И вот что мы сделали. Мы прибегли к греческому алфавиту. Это наш запасной вариант. В штормовой сезон 2005 года было 27 ураганов, а имен 21. И мы добавили ураган Альфа, потом добавили Бета, Гамма и так далее до последней буквы греческого алфавита. Ну и год выдался. Так что если имена кончаются, мы пользуемся греческим алфавитом.
Всемирная метеорологическая организация при ООН удаляет из списков имена ураганов, нанесших особенно разрушительный ущерб. Катрину, например, мы больше не встретим. Какой из ураганов был самым разрушительным в истории Соединенных Штатов?
Это, конечно, ураган 1900 года в Техасе, унесший жизни 8000 человек. Галвестон был процветающим островом. В распоряжении его единственного метеорологического отделения не было точных современных приборов для отслеживания таких ураганов. И до сегодняшнего дня ураган в Галвестоне остается самым серьезным национальным бедствием.
А какие ураганы отличились на нашем северо-восточном побережье?
На этом побережье их было несколько. В 1938 году в Новой Англии был зафиксирован сильный ураган. Видите, мы его так и называем «ураган в Новой Англии». Тогда мы определяли ураган по месту приземления, первого соприкосновения с сушей, потому что в 1938 году еще не было системы имен для ураганов. Тот ураганный ветер стал известен своей рекордной скоростью. Он приземлился в Новой Англии, унес жизни сотен людей, нанес значительную ущерб штатам, жители которых были не очень хорошо знакомы с ураганами.
Ураган 1938 года превзошел по страшным последствиям и землетрясение в Сан-Франциско. Вот как описывает центр урагана писатель Керри Эммануэль, специалист по ураганам. Представьте себе, что вы стоите в центре Римского Колизея диаметром 32 километра с поднимающимися на 16 километров в небо стенами. Стенами, с которых ссыпаются водопады, сверкающих на фоне белизны неба, кристаллов. Вы сами когда-нибудь оказывались в центре урагана?
Нет, я жил в местах, где хорошо налажено оповещение и подготовка к штормам, так что эвакуация проходила задолго до опасности. Я бывал на периферии урагана, испытал и сильный ветер, и увидел стремительно вздымающиеся волны, но в центре урагана не бывал.
Say my name, If no one is around you, say baby I love you. If you went running, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why the sudden change? Say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running game, say my name, my name. Say my name, my name. Any other day I would call, you would say baby how's your day, but today ain't the same. Every other word is a harm, yeah okay. Could it be that you are at the crib with another lady? And if you took it there, first of all let me say I am not the one to sit around and play. So prove yourself to me, I'm the one that you claim. Why don't you say the things you said to me yesterday? I know that you said that I'm assuming things, and something's going down, that's the way it seems. It shouldn't be the reason why you're acting strange if nobody's holding you back from me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск книжного обозрения «Американского часа» ведущая этой рубрики Марина Ефимова посвятит мифу Элвиса Пресли в связи с 40-й годовщиной со дня кончины первой рок-звезды.
Исполнилось 40 лет со дня смерти американского певца Элвиса Пресли, который в 1950-70-х годах был кумиром любителей поп-музыки, богачом и обладателем легендарного имения Грейсленд. Он умер молодым, но и через 40 лет после своей безвременной гибели Пресли остается одним из самых популярных американских певцов и, как пишет его биограф, одним из четверых самых богатых покойных знаменитостей Америки. Богаче него только певец Майкл Джексон и карикатурист Чарльз Шульц. Диски с песнями Пресли по-прежнему продаются в огромных количествах. Его «Грейсленд» до сих пор посещается фанатами со всего мира, а посвященные ему концерты собирают тысячные аудитории. При жизни кумир миллионов любителей эстрадной музыки, Элвис Пресли после смерти стал легендой, даже мифом. Удивительные отзывы приводит американский публицист Йон Мичем в статье «Элвис в сердце Америки», опубликованной в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Леонард Бернстайн, знаменитый американский композитор, автор «Вестсайдской истории» и многолетний дирижер Нью-Йоркского симфонического оркестра, сказал однажды корреспонденту «Тайма»: «Элвис Пресли – величайшая культурная сила в 20 веке». «А Пикассо?» – спросил журналист. «Нет, Элвис», – настаивал Бернстайн, – «он дал всему ритм. Он изменил не только музыку, но и язык, моду, вдохновил социальную революцию. 60-е начались с него». Джон Леннон, один из основателей легендарной британской группы «Битлз», говорил: «До Пресли ничего не было». Напомним при этом, что Элвис Пресли ненавидел «Битлз» и однажды донес на них президенту Никсону, сказав, что группа разрушает американские ценности. Знаменитый бард Боб Дилан сказал: «Слушать Пресли в первый раз – как вырваться из тюрьмы». Звезда музыки кантри Тим Макгроу так определил эффект, произведенный Элвисом Пресли на свое поколение: «Шок был как от землетрясения. Он изменил не только музыку, но социальные нормы. Мы увидели друг друга новыми глазами».
Добавим, что именно Пресли начал моду, получившую потом название «реалити-шоу», то есть обнародование своей профессиональной и личной жизни, включая жизнь в помпезных интерьерах имения Грейсленд. Он первым начал вдохновлять поклонников и поклонниц на воображаемую жизнь, если не вместе, то рядом с ним. До принцессы Дианы, пишет Мичем, до Майкла Джексона, до Трампа был Элвис Пресли. Все знатоки и авторитеты описывают феномен Элвиса Пресли как начало чего-то нового и в музыке, и в обществе. Но заметим, что одновременно он был и последним аккордом целой эпохи, сметенной вихрями 60-х. Не в этом ли секрет космического взлета и горького угасания певца? Читаем в статье «Элвис в сердце Америки».
Легенда Пресли так загадочно долговечна, в немалой степени, потому что она отражает динамику всей американской культуры его времени и даже времени следующего поколения. Его путь – это фантастический взлет и медленное печальное скольжение вниз, в безвыходность стресса, наркотиков и ожирения, погружение в кажущуюся спасительность тотального консерватизма с теориями коммунистического заговора и разрушительной силы контркультуры. Мучительные поиски разобраться в фундаментальных проблемах расы, массовой культуры, сексуальности, контроля за оружием, в проблеме нарастающей обиды американских рабочих, класса, из которого он сам вышел. Бедный юноша из рабочей семьи, он процветал в 50-е годы вместе со всей Америкой, а потом испытал на себе безумное напряжение и хаос 60-х, прежде чем неудержимо заскользить вниз в лихорадочные десятилетия 70-х. В 1977 он умер.
Элвис Пресли рос в музыкальном городе Мемфисе, стоящем на водоразделе двух музыкальных культур. Между Нэшвиллем, штат Теннесси, столицей белой музыки кантри, и дельтой Миссисипи, сочившейся, как пишет биограф, мелодиями афроамериканского блюза. Была и другая специфика детства.
Элвис был вместе с матерью членом Ассамблеи Господа, деноминации, делавшей упор на личный религиозный опыт. Музыка и пение были главными составляющими церковной службы, вдохновлявшими на религиозный экстаз. Это была экзальтированная, эмоциональная, публичная форма веры. Каждый прихожанин был шоумен, пусть только перед своей конгрегацией.
Все это музыкальное и пластическое разнообразие юга вошло в плоть и кровь Элвиса, слив в одну естественную для него форму исполнения элементы, которые другим казались абсолютно несовместимыми. После двух студийных записей, сделанных в Мемфисе прозорливым музыкальным продюсером Сэмом Филлипсом, юный Элвис попал прямехонько на концертную эстраду Овертон-парка в Мемфисе. Историк американского юга Джоэл Уильямсон так описал это первое выступление Пресли.
Элвис выбрал две песни «That's All Right», блюз, написанный музыкантом-афроамериканцем Артуром Крадлом, и «Голубую луну Кентукки», написанную Биллом Монро, белым музыкантом направления блюграсс. И обе песни Элвис сделал своими, абсолютно и бесспорно. Используя Богом данный голос, богатый и гибкий, от баритона до тенора, он дал этим песням новый поворот, и звуковой, и эмоциональный. Песня «That's All Right» перестала быть негритянской. «Голубая луна» больше не принадлежала кентукским «Хиллбиллис». Обе песни стали такими радостными, словно попали из деревни в город и были счастливы этой переменой. Публика просто обезумела от восторга, особенно женская половина.
Его исполнение часто было сексуальным до вульгарности. И это одних оскорбляло, других смешило. Он получил прозвище «Элвис Пелвис» – «Заверчение бедрами». Агент ФБР возмущенно докладывал, что его исполнение – это сексуальное удовлетворение прямо на сцене. Но дурной вкус не мешал молодому певцу быть искренне нежным, искренне религиозным и музыкально безупречным. Открывший Пресли продюсер Филлипс понимал, что белый певец, который сумеет адаптировать музыку юга, музыку афроамериканцев и хиллбиллис, не копируя ее, но преобразуя на свой лад, сможет заразить ею миллионы белых американцев. Им и стал Элвис Пресли. Митчем пишет.
Одна часть публики поддалась на его сексапильность, другие не могли устоять перед его исполнением псалмов. У третьих многие сами пускались в пляс при звуках его тюремного рока или песни «Синие замшевые туфли». Четвертые заражались его сентиментальным, но искренним патриотизмом. Всем нравилось, что он 2 года честно отслужил в армии. А южанам было привычно слушать с одинаковым удовольствием и псалмы, и кабацкие песенки. Когда Пресли начал сниматься в кино, комик Джеки Глисон прозвал его «Марлоном Брандо с гитарой». Он, конечно, имел в виду не актерский талант, а сокрушительную привлекательность и юный бунт против запретов среднего класса, который, между прочим, и покупал его пластинки. Тогда говорили, что все женщины хотели быть с ним, а все мужчины хотели быть им.
Интересно определил секрет успеха Пресли историк Дэвид Халберстам в книге «50-е». «Немалый эффект, — писал он, — производил облик певца, знойно одинокого, немного непонятого, бунтующего, не выходя из дома. Пресли был превосходен в качестве кумира 50-х, потому что его бунт был безопасным». Не могу не сказать, за что я люблю Элвиса Пресли. За его любовные песни. Они очень разные. В одних, например, «Сейчас или никогда» звучит сладкий итальянский соблазн. В других – искренняя, почти беспомощная нежность. «Love me tender, love me true». И, конечно, в его шедевре. «I'm lonesome tonight, do you miss me tonight?» Кстати, и тут не обошлось без вторжения дурного вкуса. В середине песни он начинает говорить чувствительным речитативом, и ты терпишь и мысленно просишь: «Ради Бога, запой, наконец!» Есть прелестные песни со смешением тембров и ритмов. «Don't be cruel» – «Не будь жестокой». Или с прерывистыми руладами, словно ему не хватает дыхания в «Отеле разбитых сердец». Его кто-то назвал вокальным заикой. Когда я слушаю песни Пресли, я повторяю про себя: «Король». И правда король. Ведь этот титул ему не фанаты дали, а музыканты. А они зря титулы не присваивают. В обаянии его голоса есть загадка, которую даже критики не могли объяснить. Читаем в Википедии.
«Бывают голоса сильнее», – писал критик Дэйв Марш. «Но в его голосе есть что-то, чего другие певцы ищут всю жизнь. Сердечное тепло, может быть». Иногда его песни – это чистое голое томление.
Отчего Элвис Пресли умер в 42 года на пике славы? Медицинская причина – остановка сердца от передозировки опиумных лекарств. Его врач выписал ему всего 8805 таблеток. Но стресс и депрессия – ведь только следствие. Многие считают, что он не выдержал испытания славой. Кто-то, перефразируя известное изречение, писал: «Абсолютная слава коррумпирует абсолютно». Другие биографы приводят детали политической активности Пресли, довольно путанной, но страстной. Однажды он даже встретился с президентом Никсоном и представил ему план борьбы с коммунистической пропагандой и с бунтарским духом молодежи. При этом он был страстным сторонником расового равенства. Никакая артикулированная пропаганда не сделала больше, чем его печальная песня в гетто. Митчем пишет в статье «Элвис в сердце Америки».
Как большинство американцев времен Вьетнамской войны и Уотергейта, он метался между патриотизмом и интернационализмом, между ностальгией по старой Америке и стыдом за ее несовершенство. Его мучительные противоречия были отражением конфликтов, разрывавших всю страну, и он их не выдержал.
После смерти Пресли стал для многих поклонников фигурой квазибожественной, искупителем. Психолог Ричард Меддок сказал биографу Пресли: «Среди его поклонников существует вера, что это была его роль, роль грешника, взявшего на себя вину целого поколения. В этом его отличие от других знаменитостей. Весь мир любит и помнит певца Фрэнка Синатру, но толпы не совершают паломничество в Хобокен, а в Грейсленд совершают». Словом, Элвис Пресли остается загадкой, и не только музыкальной.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Джон Рид в жизни, в книге, в кино и в театре.
Каким вам представляется будущее России? пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Джон Рид. Жизнь в книге, в кино и в театре. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, наш исторический цикл подошел к главному юбилею
года.
И года, а может быть и века, столетия Октябрьской революции. И я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск человеку, который сумел объединить Америку и Россию в эти исторические дни, Джону Риду.
Джон Рид, надо сказать, меня восхищает. Это один из тех людей, одна из тех личностей, которые вообще оправдывают романтическое отношение к профессии журналиста. Потому что вообще-то журналисты, ну, мы же с вами знаем, мы не в одной редакции побывали, и посидели на этой работе, и знаем, наверное, сотни, да, журналистов. И многие из них достаточно циничные люди. Правда ведь? А есть какие-то вот такие вот отдельные светочи, исключения романтики, уже не знаю, как их назвать, и к их числу принадлежит и Джон Рид. И тут есть одна такая особенность. Вот романтик, когда вот мне говорят, романтика журнализма, в этом, знаете, как Пушкин говорит, поэзия должна быть глуповатой. Он, конечно, этого не имел в виду, но когда журналист говорит о том, что вот журналистская профессия должна быть романтичной, то мне как-то всегда вторым планом просвечивает, что она должна быть романтичной и глуповатой. А Джон Рид – это как раз удивительный пример человека, который всю свою жизнь оставался романтиком. Он умер, когда ему было всего 32 года. И в то же время он был потрясающим, трезвым профессионалом, который оставил после себя, я считаю, что бессмертную книгу. Как минимум, самую лучшую книгу вот об этом событии века, об Октябрьской революции. Ничего лучшего не было. И, уверяю вас, Саша, не будет по простой причине. Потому что другого свидетеля нет. Вот это самый главный, самый объективный, несмотря на его субъективность, несмотря на его партийность. Вот это тоже удивительное свойство этой книги и вообще свойство Рида, что он умудрился, будучи, безусловно, он ведь основал впоследствии, как мы знаем, Коммунистическую партию Америки.
Ну, не он один.
Был одним из основателей, да. Ну, достаточно был там видной фигурой. Но когда ты читаешь эту книгу, то там нет ощущения, что он передергивает факты. И он их, я уверен, что не передергивает. Его симпатии там тоже, конечно, видны. Но в то же время я считаю, что нет никаких сомнений подвергать истинность изложенных им сведений, ну, знаете, и реалистичность его описания. Вот невозможно.
Прежде чем вы продолжите делиться своими восторгами, которые у вас общие с Лениным, который читал эту книгу самой важной книгой о революции, и как он
между
писал...
Прочим, я это делю также в восторге с Джорджем Кенноном. И он, как известно, говорил, что эта книга самая лучшая, а революции лучше тоже не будет, и что в ней соединились литературный дар и внимание к деталям, несмотря тоже, как и говорил Кеннон, на явные абсолютно прокоммунистические
вот
симпатии.
Насчет деталей я как раз хотел кое-что сказать. Я думаю, что Джон Рид, который очень плохо говорил, у него были рудиментарные знания русского языка, многого не понял, а может быть, многое и придумал. Вот дайте-ка я прочту вам кое-что, а вы скажите, как вы думаете, это подобная сцена? Звучит все очень красиво и очень романтично. А вокруг них корчилась в муках, вынашивая новый мир, огромная Россия. Прислуга, с которой прежде обращались как с животными и которой почти ничего не платили, обретала чувство собственного достоинства. Пара ботинок стоила свыше 100 рублей. И так как жалование в среднем не превышало 35 рублей в месяц, то прислуга отказывалась стоять в очередях и изнашивать свою обувь. Деталь замечательная.
Великолепная деталь.
Но как-то очень странно звучит. Еще более странная деталь.
Ничего
такая.
Ничего странного я в ней не вижу. И я, кстати, на эту деталь, перечитывая книгу вот перед нашей с вами беседой, обратил внимание.
Внимание на такую деталь. Лакеи и официанты сорганизовались и отказались от чаевых. Во всех ресторанах по стенам висели плакаты, гласившие «Здесь на чай не берут». Или «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять подачками на чай».
Абсолютно. Вот эти цитаты, они прямо бросаются в глаза. И видите, не случайно и вы на них обратили внимание, и я. Потому что это блистательные детали в стиле лучшей американской журналистики. Вот мы разговаривали с вами в другой нашей передаче, о традициях американской журналистики, как они проявились в Нью-Йорке, в лучшем, по нашему общему соглашению, американском журнале. Так вот, эти вот самые лучшие традиции американской журналистики, мне кажется, воплощены и в книге «Рида 10 дней, которые потрясли мир». Она вся составлена вот из таких деталей. Ничего другого подобного о революции не появилось. И я верю каждому факту. Я поражаюсь, правильно, как Рид, и в этом его, не побоюсь этого слова, гениальность, как он, обладая действительно ограниченными познаниями в русском, сумел вот так вот верно передать и суть, и дух, и атмосферу, и детали русской революции. Но я думаю, что огромная заслуга в этом принадлежит переводчику. Потому что, действительно, книга эта читается с огромным увлечением. И я рекомендую всякому, кто хочет только ощутить вот именно вот эту атмосферу. Ни анализ статистики, там, ни рассуждения, ни заламывание рук по поводу ее последствий. Потому что это совершенно разные вещи. Описание события, как оно происходило, каким оно было, и анализ влияние этого события. Поймите, когда я говорю о том, что это замечательная книга, Рид с восторгом встретил революцию. Я вовсе не хочу сказать, что Рид оказался прав в этом смысле. Конечно же, он заблуждался и ошибался, но он описывал то, что он видел. В качестве репортажа эта книга непревзойдённа.
Любопытно, что если это репортаж, как вы утверждаете, то это репортаж поэтический.
Да, и в этом
и
его достоинство.
Поэзия,
он
она
и должен быть
свойственна
таким.
Джону Риду гораздо в большей степени, чем журнализм. Дело в том, что он и был поэтом. Ему принадлежит большая поэма, которая называется так «Америка 1918». Это грандиозный портрет Америки, который на русском языке известен в отрывках, в переводе Кашкина, что тоже характерно. Кашкин был, как многие считают, лучшим переводчиком американской литературы. И это, конечно, новый Уитмен. А нам она напоминает, конечно, Маяковского. Вот кусочек из нее. Дорог и близок, и незабываем этот город, как лицо матери. Сити-холл, никогда не утихающий водоворот 7 миллионов, заглушенный грохочущим приливом и отливом Бруклинского моста. Человеческий водопад с надземки и гейзеры из старой подземки. Высокие, жужжащие здания редакции, освещенные до самой зари. Полчища мальчишек-газетчиков, как пыльные воробьи, плещутся, несмотря на запрет, в бассейнах фонтанов. Бродяги спят в далеко отброшенной тени легендарных небоскребов. И так без конца. конца, потому что эти нанизывания этих деталей, оно бесконечно. Он хочет перечислить Нью-Йорк, а Нью-Йорк перечислить нельзя, как мы знаем, потому что Нью-Йорк неисчерпаем. И тем не менее он это делает. Примерно так же построенная книга. В ней нету единство сюжета. Она очень разбросанная. И там много документов, много отдельных деталей. Вы правильно сказали, это репортаж, в котором есть заранее известный конец. А конец этот такой. В конце книги Джон Рид переходит от прозы к пиану. И звучит он так. «И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать Царство Небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе. Такое царство, за которое умереть – счастье». Счастье, конечно, что Джон Рид умер до того, как он увидал, во что это царство превратилось. Но он-то не знал, что будет дальше. Это мы знаем. Так и мы его судим с нашей исторической точки зрения. Он видел совсем другое.
Не, мы можем судить о произведении Рида, я считаю, с нескольких точек зрения. Первое. Как произведение культуры. Как художественное или, в данном случае, нон-фикшн, произведение в жанре нон-фикшн. Это шедевр. Я считаю. Можем ли мы доверять этому произведению как репортажу? Да, я считаю, что можем. И третий пункт. Было ли это событие тем радостным праздником, да, тем возвещением человечеству какой-то новой истины, которая это человечество облагодетельствует? Нет, нет и нет, конечно же. И если бы Рид прожил еще пару десятков лет, то я абсолютно убежден, что он со своими идеалистическими, на самом-то деле, взглядами и романтическими очень быстро бы отвернулся бы от этой коммунистической идеи и был бы, как, скажем, известный и мне, и вам Артур Кёстлер, и многие другие люди, которые были...
Особенно в Нью-Йорке, в Гринвиче, где жил Джон Рид, были очень распространены
увлечения
революции.
Идеями.
Позже это перешло на любовь к Троцкому. И были многие американские писатели, в молодости своей были троцкистами. Например, Сол Беллоу.
А от троцкизма они перешли к антисемитизму, когда увидели, так сказать, с чем
но
они
не Сол Беллоу.
Да, ну нет, но с Солом Беллоу тоже довольно сложная история. Вообще, когда я вижу яркую личность, которая и как человек, чтобы он был яркий, и, конечно же, чтобы это за его плечами был бы какой-то художественный багаж, я готов ему очень многое простить. Если меня увлекает его творчество, и эта личность соответствует этому творчеству, то тогда я перед этим человеком готов снять шляпу. Какие бы ни были его исторические заблуждения, потому что он до этих своих исторических заблуждений не дожил. Он, может быть, бы их оценил и покаялся бы в них и во всех своих грехах гораздо большей степени, чем мы. Хотя я не вижу за Ридом никаких особенных грехов. Знаете, как говорил Есенин, он не казнил невинных по темницам. Мы не можем сказать, что у Рида были руки в крови. Рид вырос в нормальной американской семье, рано увлекся социалистическими идеями, влюбился в женщину по имени Луиза Брайан, с которой они вместе в итоге поехали в Россию, написал эту книгу замечательную, хотел написать второй том от генерала Корнилова до Брест-Литовского. Невероятно жалко, что он этой книги не написал. Вернувшись в Соединенные Штаты, разъезжал по стране с агитационными лекциями, в которых протестовал против американской интервенции в коммунистическую Россию. 5 раз привлекался к ответственности за антиамериканскую деятельность. В 1919 году основал Компартию США, потом стал членом исполкома Коминтерна и умер от цепного тифа. И очень интересно, я этого не знал, я никогда не видел это его слово, он ведь был похоронен на Красной площади. И я недавно только увидел вот эту фотографию этой стелы, в которой он похоронен. Вы знаете, с кем он там? Чье еще имя на этой стеле? Инесса Арманд. Кстати, у меня такая мысль, что было бы замечательно после кинофильма «Матильда» снять кинофильм под названием «Инесса». Интересно, какую волну протеста вызвал такой кинофильм?
Хорошая идея.
Так вот, с этой книгой тоже история очень любопытная. Он ее писал для журнала «The Masses», «Массы», американского левонастроенного журнала, который был закрыт в 1917 году по закону о шпионаже. То есть они помещали антивоенные статьи, а это было запрещено вот этим самым законом о шпионаже, который приравнивал антивоенную агитацию к антигосударственной деятельности. И журнал этот был вынужден прекратить свои публикации. И он тогда в журнале под названием «The Liberator», «Освободитель», напечатал свою книгу. Она вышла впервые в 22-м году, а Ленин написал предисловие для американского издания, в котором всячески эту книгу рекомендовал. И она была переведена на русский язык. Тут очень интересная вещь. Вот я сюда, в редакцию «Радио Свобода», принес издание этой книги, бумажное, 1957 года.
Это то самое издание, которое стояло у меня дома.
Да, оно стояло у меня дома в Риге. Я приехал в Нью-Йорк из Москвы и прихватил вот эту книгу, среди прочих, с собой. И вы знаете, что интересно? Нет имени переводчика в этом издании. Это первое издание 1957 года после многолетнего перерыва, поскольку Сталин, когда он пришел к власти, он Сталин в этой книге, что интересно, не упоминается вообще. Там, наряду с Лениным, основным вождем революции, назван, как оно, так сказать, и было в реальности, назван Троцкий. И когда Сталин пришел к власти, то первое, что он сказал, что книга преувеличивает роль Троцкого, и она исчезла. Но что интересно, она не была запрещена официально никогда. Она была спрятана в спецхраны. И издана она была впервые, переиздана в 1957 году, без имени переводчика. И не зря, как я выяснил. Потому что я ее читал, мне как-то не приходило в голову, а кто же, собственно говоря, переводчик, в чем дело? Хотя в предисловии от редакции ошибки Троцкого в 1957 году разоблачаются с большим рвением и подчеркивают, заблуждение Рида с точки зрения советских издателей 1957 года огромное количество. Он там заблуждался, здесь заблуждался, это неправильно написал, то неправильно написал. Главное, конечно, заблуждение, что он преувеличил, опять-таки, роль Троцкого, и не зря имя переводчика не указывал, потому что им являлся Василий Яроцкий, видно в свое время историк, близкий к правым уклонистам, к известному политическому деятелю Томскому, который был расстрелян в 1938 году. Его сначала сослали в 1930 году в Среднюю Азию преподавать. У него, в свою очередь, была невероятно интересная биография. Он учился в Сорбонне, он учился в Лондоне, там замечательно освоил английский язык. И, вернувшись в Россию, занялся политической деятельностью. И вот перевел эту книгу, по-моему, блистательно. Язык в ней тоже живой, этот русский язык, он пульсирует. Он, конечно, не полностью воспроизводит блестящую английскую прозу Рида, но это, по-своему, тоже значительное литературное произведение на русском языке. И, конечно же, в 1957 году вспоминать человека, которого расстреляют в 1938, и который к этому времени еще не был реабилитирован, не было никакой возможности. Так что у этой вот книжки с этой замечательной обложкой тихонинской, невероятно выразительной, тоже своя очень интересная судьба.
United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live our people, united and free, strong in our friendship, tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above. And Stalin, our leader, with faith in the people, inspired us to build up the land that we love.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей культурно-исторической рубрики «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Речь идет о Джонни Риде.
Мы тут дебатировали вопрос о достоинствах и недостатках книги Рида, как они представляются с разных сторон. Но, опять-таки, объективности ради, я хочу сказать, что и по сию пору книга Рида очень высоко ценится здесь, в Америке. И, в частности, в конце века 20-го Нью-Йоркский университет подготовил список самых замечательных журналистских книг и статей и исследований столетия. И там книга Рида значится под номером 7. Совсем неплохая позиция.
Но, наверное, самое большое влияние книга Рида произвела благодаря фильму, поставленному по ней. Эта картина – эпическое полотно, которое критики давно сравнивают с любимым фильмом Америки «Унесённые ветром».
И, кстати, в списке, тоже составленном Американским институтом фильма, в 2008 году в жанре «эпические кинофильмы» фильм вот этот вот «Рец» по книге Рида занимает 9-е место.
Этот фильм поставил Уоррен Битти. Это была его мечта. Он долго к этому шел. И любопытно, существует история о том, что с ним встречался Бондарчук, который хотел поставить экранизацию свою Джона Рида.
Двусерийную, да.
И он хотел, чтобы... Вот этого я не знал, чтобы Уоррен Битти играл главную роль. Вот этого я не знал. И Уоррен Битти отказался, потому что...
А вы знаете, кто играл у Бондарчука? Франко Неро, итальянский актер.
Да тоже неплохо. Но Уоррен Битти отказался, потому что он сам собирался ставить эту картину. И этот фильм, конечно, произвел огромное впечатление в Америке. Причем интересно, что картина, то, о чем я говорил, она изображает Рида не трезвым политиком, а скорее романтическим поэтом, который воспринимает все происходящее сквозь призму поэзии. И для него революция – это в первую очередь огромный поэтический акт. Фильм мне понравился, как и всем остальным. Он там получил массу Оскаров, он очень знаменит в американской истории кино. И я думаю, что потому что они очистили фильм от коммунистической пропаганды, которая есть, конечно, в книге Джона Рида. Там есть довольно такие интересные сцены, когда Джон Рид пытается вести споры в России среди коммунистов разных мастей. И там идут какие-то сектантские споры. И Джон Рид, несчастный американец, попал туда, чтобы что-то такое сектантское объяснять и популяризировать. Как-то он полемизирует с этими людьми. И понятно, что это все совершенно не его среда. Там, он, кстати, не понимает, что он делает.
Отрицательный там герой, это очень тоже смешно, это Зиновьев, руководитель Коминтерна, которым членом исполкома был Дин Рид. И играет Зиновьева Ежи Казинский, польский писатель. И это, кстати, его большая актерская удача. Ежи Казинский – это вообще отдельная тема его истории, его трагическая судьба, его самоубийство. Он... Все трагическое. История, которая, может быть, когда-нибудь мы еще
это ведь
поговорим.
Тоже любопытная часть истории фильма, потому что, конечно, он хотел снимать в Ленинграде фильм.
Да, в итоге снимал в Финляндии.
И Ежи Казинский сказал, что в Ленинград он не поедет, потому что он боится КГБистов. Но в Финляндии он согласился играть.
Но... А в Финляндии им пришлось долго очень выжидать, пока снег пойдет, потому что поэтому было как в России.
Фильм,
а он
снимался,
не шел, не
очень
шел.
Долго. Им сначала не хватало снега, потом не хватало солнца, и он заставлял делать сотни дублей. На этом фильме сломались масса актеров, которые проклинали его, включая Никольсона. Но одна из таких любопытных сплетен, касающихся фильма, рассказывает о том, что Битти стал изучать русский язык. Но не потому, что он хотел лучше понять русскую душу и Октябрьскую революцию, а потому что он горячо увлекся Майей Плисецкой и пытался ей понравиться, изучая русский язык. Я этого тоже раньше не слышал.
Знаете, вообще, должен сказать, вот это вот моя давняя идея, которая всегда встречает сопротивление почему-то, о том, что творчество и приватная, и в частности, любовная жизнь, они неразделимы, они тесно переплетены, и без одного не бывает другого. Они любят, потому что они работают, и они работают, потому что любят. Так вот, история этого фильма «Красная» у Битти неразрывно связана с его романом, с его увлечением Дайан Китон. Дайан Китон мы знаем в первую очередь как пассию Вуди Аллена, конечно. Но у них был бурный роман с Уорреном. И именно в результате, это тоже любопытно, именно в результате этого фильма этот роман распался.
Говорят, что никто не может выдержать того напора, который Уоррен Битти требовал своих актеров.
Он измучил бедную Дайан совершенно бесконечными пересъемками по 80, по 90 раз переснимали одну сцену. Этому можно человека убить.
Но чтобы закончить русские коннотации к этому фильму, известно, что Уоррен Битти предложил роль Троцкого Евгению Евтушенко. Но он Троцкого играть отказался.
Я думаю, что если бы это было бы еще на 10 лет позднее, то он бы согласился. И, кстати, мы бы потеряли замечательную актерскую роль. Вы знаете, кого он мог бы пригласить на роль Троцкого? Совершенно точно. Это Эдуарда Лимонова.
Любопытно, что и музыка к этому фильму была замечательная. Это была песня, которую исполнила Барбара Страйзен, которую написал Стивен Сондхайм, никто другой, знаменитый американский композитор. Вот отрывок из этой песни.
A day
последнее, что можно вспомнить о Риде, это спектакль «10 дней, которые потрясли мир» на Таганке. Это был один из самых знаменитых спектаклей Таганки и одна из лучших работ, легендарная работа Любимова. Как вы относитесь к этому спектаклю?
Ну, вы знаете, я восхищен Любимовым, считаю его великим режиссером. Мы все на самом деле как-то недооценили Любимова. Вот так. Сейчас, когда 20 век кончился, я считаю, что его можно поставить в один ряд с великими реформаторами театральной сцены русскими, с такими, как Станиславский, Мирхольд, Вахтангов, Таиров. Вот он входит, вот я считаю, в эту шеренгу. «10 дней» – это, конечно, один из его самых ярких спектаклей. И, знаете, как театр начинался с вешалки, согласно Станиславскому, этот спектакль начинался с того, что когда ты входил в зал, то там стояли актеры в форме красногвардейцев, в матросской форме, и они накалывали твои билеты на свои штыки. На штыки.
Вы знаете, эти билеты на штыки я тоже запомнил как самую яркую деталь, часть спектакля. Но в целом это было, конечно, зрелище, очень любопытно. Подзаголовок спектакля был «Народное представление». В двух частях с пантомимой, цирком, буфонадой и стрельбой.
Ну, это всё... типичный Любимов.
Ну, это типичный театр авангарда, это типичный театр революции. В общем, конечно, он восстанавливал дух того времени. Собственно, от Рида в спектакле осталось очень мало. Да и от Ленина немного. Больше всего Любимову понравилась одна цитата Ленина, которую он и обыгрывал. Цитата такая: «Революция – праздник угнетенных и эксплуатируемых». И именно этот праздник Любимов устроил на сцене. Я всегда думал о том, что 50 лет назад, когда было 50-летие революции, и сегодня, когда 100-летие этой революции, это два юбилея, прямо противоположных по своему смыслу. Для Любимова и для его публики, в первую очередь, революция была праздником. Революция была антисталинским апофеозом.
Это была возможность показать кукиш в кармане.
Совершенно верно. Но этот кукиш был громкий, шумный веселый.
Это была возможность политического кукиша и одновременно авангардного зрелища. Вот так скажем. Яркого авангардного зрелища.
Я предлагаю закончить нашу передачу, приуроченную к столетию Октябрьской революции, сценой из спектакля Любимова. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».